А. Амбулатория. Б. Бюллетень. В. Вирус. Витамин.
Азбука здоровья.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Азбука здоровья». Я ее ведущая Ольга Луговая. Как всегда, я в студии не одна. У меня сегодня гости, а говорить мы будем про такое страшное заболевание, как ВИЧ и СПИД. В гостях у меня Евгения Николаевна Олейник, специалист по социальной работе Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД. Евгения Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Алла Валерьевна Доманова, это врач-методист Республиканского центра профилактики. Здравствуйте, Алла Валерьевна.
Добрый день.
Вот таких два специалиста у меня в гостях. И вот то, что касается заболевания ВИЧ и СПИД, да, и мне кажется, уже в мире, пожалуй, нет даже взрослого человека, который бы не знал, что это такое. И сейчас распространенность ВИЧ носит характер вот настоящей пандемии, как говорят некоторые специалисты. И практически ВИЧ-инфекция захватила все страны. На самом деле так ли это?
Ну, вы абсолютно говорите верно. То есть сейчас нету ни страны, ни субъекта, который бы не был затронут проблемой ВИЧ-инфекции.
Ну, давайте разберемся, что такое ВИЧ, что такое СПИД. У всех на слуху вот эта вот аббревиатура, да, но зачастую люди путают и ВИЧ, и СПИД. И в чем разница между этими понятиями?
Ну, хочется отметить, что ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, и он размножается именно в клетках иммунной системы, приводя ее к истощению и недостаточности. И организм не может сопротивляться и защищаться от инфекций и серьезных заболеваний. Последняя же стадия ВИЧ-инфекции – это синдром приобретенного иммунодефицита, то есть СПИД. То есть нужно понимать, что ВИЧ-инфекция – это заболевание, а СПИД – это последняя стадия данного заболевания.
То есть, как бы вот в этом разница, сначала ВИЧ?
Да, сначала ВИЧ-инфекция, а потом уже последняя стадия – это СПИД.
А как давно человечество узнало вот об этом заболевании, если вот можно немного истории, откуда это все пошло?
Ну, первые случаи заражения данного заболевания были зарегистрированы где-то в 1978 году. То есть, если мы сравним с сегодняшним временем, где-то 38 лет существует вирус иммунодефицита. Позже, в 1982 году, обнаружили вирус, который вызывает данное заболевание, пути передачи. И уже в 1987 году был в России зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции. В 90-х годах создаются именно центры по лечению профилактики ВИЧ-инфекции. В 95-м году вступает в закон сил о предотвращении распространения ВИЧ-инфекции. И в 96-м году ВИЧ-инфекция попадает именно в среду потребителей инъекционных наркотиков, и число больных стремительно начинает расти. Ну, на сегодняшний день число у нас, если мы говорим, то тоже тенденция идет к увеличению.
То есть, если вот брать Сибирский федеральный округ, вот на этом как смотрится наша Хакасия?
Ну, по заболеваемости отмечается темп роста, и Республика Хакасия занимает 7-е место среди 12 регионов Сибирского федерального округа. То есть, конечно, мы не на первых местах, но и не на последних.
Ну, если не секрет, на первых?
Ну,
какие районы? По-моему, северные, там Норильск шел, как я помню.
Ну, да.
И вот какая тенденция, если сравнивать с прошлыми годами?
Ну, если мы говорим про статистику, то начиная с 1997 года по, допустим, 01 октября текущего времени, всех, кто проходил обследование на ВИЧ и кому выставлен диагноз, составляет 1491 человек. То есть случаи ВИЧ-инфекции регистрируются во всех муниципальных образованиях, а наибольшее количество выявлено среди городского населения.
То есть Абакан?
Не только. У нас 5 городских округов, и там преобладает, конечно же.
И во всех муниципалитетах, вы сказали,
да,
что есть? Скажите, Алла Валерьевна, а вот ваша организация, Республиканский центр профилактики, какую роль играет вот по профилактике этого заболевания? Какие мероприятия проводятся? Что вы делаете?
Да, если Евгения Николаевна уже сталкивается по роду своей деятельности с людьми, которые уже пришли к тому, что им диагностирован, да, или выставлен диагноз ВИЧ-инфекция или СПИД, то Республиканский центр медицинской профилактики занимается именно профилактической деятельностью. То есть мы работаем во многих направлениях. Одно из основных направлений наших – это аудитория молодежная, где еще возможно, да, объяснить, проинформировать и школьников, и студентов о таких грозных последствиях начала ранней половой жизни, когда можно заразиться или заразить партнера, да, как ВИЧ-инфекция или заболевание, передающееся половым путем. То есть мы начинаем от печки для того, чтобы, так скажем, не прийти к печальному финалу.
А с какого возраста начинается? Вот все-таки у нас активность сексуальной молодежи в последние годы, так сказать, помолодела. У вас, вы на это ориентируетесь? Это не только старшие классы?
Вы знаете, на самом деле это так. Когда идешь работать в образовательное учреждение, обязательно учитываешь тот возраст, для кого будешь рассказывать. Да? Мы начинаем с 5 класса разговаривать о личной гигиене. И вы знаете, об этом можно разговаривать. И разговариваем, кстати, со студентами первых курсов нашего Хакасского государственного университета. Как ни странно, о личной гигиене. Потому что, сами понимаете, да, что семьи бывают разные. И где-то просто некогда с детьми поговорить, где-то не придается значение этому вопросу. И начинаешь просто азы какие-то рассказывать. Да, причем мы собираем аудиторию, не деля ее на мальчишечью, да, на девчоночью, да, у нас есть определенные, как бы, занятия, когда мы отдельно разговариваем. Там более взрослые ребятишки, да, и более серьезные темы. Вот.
И скажите, только в Абакане проводят, или это по всей Хакасии? Какие-то выездные мероприятия?
Вы знаете, наш центр, оно как головное предприятие, учреждение, мы работаем в Абакане, мы работаем в Черногорске, мы выезжаем, если у нас был опыт работы и с Усть-Абаканом, то есть в районах. Но надо напомнить нашим слушателям о том, что у нас в больших городах есть 5 отделений медицинской профилактики и 10 кабинетов медицинской профилактики по районам. И мы, в общем-то, вот эту работу, информировать население, да, в том числе и работу среди молодежи, делегируем нашим подведомственным учреждениям. Вот кабинетом и отделением медицинской профилактики. И в чем они, в общем-то, успешно и преуспевают.
Ну, это беседы, да, какие-то?
Форма, очень много форм. Вы знаете, есть такая пирамида информированности, где там как раз она поделена на определенные проценты, что усваивается лучше детьми. Видеолекции, конечно же, никто не отменял, лекционный материал идет, но, вы знаете, еще очень интересно проводятся новые такие, как бы, подходы, когда мы берем видеофильмы, да, одно дело рассказывать минут 20-40, вообще психологи говорят, что 20 минут, и потом теряется внимание, да, у людей, а тем более у подростков и младших школьников. Поэтому мы, тоже учитывая возрастной ценз, мы показываем фильмы как раз вот. Последний мой выход был в 25-ю школу. Мы говорили о профилактике наркомании, и где мы смотрели с девятиклассниками фильм «Героиновая Россия». Вы знаете, ничего так зрительнее не воспитывает, наверное, чем все-таки видеофильм, видеосюжет, когда не понаслышке дети смотрят документальный фильм. Это не кино, и они понимают, что это не вымысел художественный, что вот этот вот 33-летний молодой человек, это уже инвалид в этом возрасте, и слава богу, что он выжил, что он, его оградили от этой привычки. Да? И плюс как раз говорилось в этом фильме о том, что вот тема ВИЧ-инфекции, тема сопутствующих заболеваний очень идут рука об руку от вот таких проблем.
Евгения Николаевна, скажите, а вот возраст тех людей, которые вот имеют ВИЧ-инфекцию, самый молодой, да, вот, ну, про детей не будем, да, брать, просто это в основном кто эти люди?
Ну, хочется отметить, что инфекция вышла за пределы групп риска, как это думали раньше, что это могут быть мужчины, практикующие секс с мужчинами, коммерческие секс-работники, люди, потребляющие инъекционные наркотики. Наибольшая доля приходится на возраст от 20 до 49, и наиболее поражаемая возрастная группа идет от 30 до 39 лет. Если говорить про года, то где-то с 2012 года наблюдается устойчивая тенденция уменьшения доли молодежи среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных и рост выявляемости ВИЧ-инфекции, смотрим по лицам старше 50 лет. То есть по-прежнему ВИЧ-инфицированные чаще всего регистрируются среди социально дезадаптированных групп населения, то есть это неработающие. И хочется отметить еще, что до 2014 года разница между заболеваемостью среди мужчин и женщин не различалась, то в 2015 году преобладают мужчины. Большая часть из них заразились при употреблении инъекционных наркотиков.
Все-таки этот путь заражения, он, да, как бы... Больше
сейчас он преобладает.
Преобладает, да. Скажите еще, вот то, что касается детей. У нас есть, наверное, мамы, да, которые ВИЧ-инфицированы.
У нас есть женщины репродуктивного возраста, которые узнают о том, что у них есть ВИЧ-инфекция и во время беременности, и до беременности. Если своевременно приняты все меры профилактики, то ребенок рождается здоровый. Но есть и детки, которые рождены с ВИЧ-инфекцией. Их немного, буквально 2% получается. Потому что у нас рождено более 200 детей здоровых от матерей с ВИЧ-инфекцией, и 20 ребятишек имеют диагноз рождения.
А вот еще хотелось бы знать, сколько времени вообще, да, проходит от ВИЧ до СПИД, да, вот в среднем, и вообще доходит ли ВИЧ до СПИДа? Вот для нас, для обывателей, непонятно вот этот вопрос. И либо при хорошей терапии, да, и поддержании до СПИДа не доходит человек, вот продолжительность жизни.
Угу. Ну, в начале нашего с вами диалога мы сделали различие между ВИЧ-инфекцией и СПИДом. А СПИД – это все-таки синдром приобретенного иммунодефицита, и это признаки определенных множественных сопутствующих инфекций и заболеваний. Если человек не следит за своим здоровьем, пренебрегает как бы посещением врача, не проходит лабораторное обследование, не принимает рекомендуемую антиретровирусную терапию, то вирус иммунодефицита человека может привести к развитию СПИДа. Сколько по времени это проходит? Ну, у каждого индивидуально, все зависит от иммунитета человека, от особенностей, здорового образа жизни, который он ведет. Поэтому, ну, 5-12 лет – это точно.
Но при хорошей терапии, если человек наблюдается, то продолжительность жизни увеличивается и живут с этим заболеванием.
А если человек принимает антиретровирусную терапию, то его жизнь ничем не отличается от людей, у которых нет диагноза.
Угу. Ну, это уже только как-то так оставляет надежду. Что... А вообще вот мы с вами пропустили пути заражения все-таки, потому что даже до сих пор бытует мнение, что можно заразиться при поцелуе. Да? Вот все-таки основные пути заражения и какие, особенно, наверное, легкие, что ли?
Ну, путей заражения всего три. Первый путь – это половой, при незащищенных половых контактах. Если мы говорим о незащищенных, то имеем в виду барьерный метод контрацепции, то есть без использования презерватива. Второй путь передачи – это кровь в кровь. При использовании нестерильных инструментов или оборудования, когда наносятся татуировки, прокалываются уши, делается пирсинг. Сейчас девушки прибегают к косметическим процедурам в виде татуажа.
То есть тут тоже есть риск заражения?
Если мастер, который делает процедуру перед тем, как вы обратились к нему, не обработал инструменты от предыдущего посетителя, да, и там имеются частички зараженной крови, то вероятность есть. Также путь передачи кровь в кровь, употребление инъекционных наркотиков. И еще может быть при попадании инфицированной крови на поврежденную или открытую кожу. То есть
То есть просто на поврежденную, то есть должен быть рана.
Должна быть открытая рана у вас, и должна туда попасть чужая кровь, содержащая вирус.
А слюна?
По поводу слюны, давайте я договорю сначала о путях передачи, пожалуйста. Ага. Значит, третий путь передачи от матери к ребенку, то есть во время беременности, кормления грудью и родов. Но такой путь передачи у нас, благодаря профилактике, мы сейчас предотвращаем. Вот. По поводу слюны, большая концентрация вируса содержится в крови, сперме, вагинальном секрете, грудном молоке. Остальные жидкости организма, они содержат вирус, но его недостаточно для того, чтобы передать другому человеку, чтобы произошло заражение. По поводу слюны, если мы говорим про поцелуи, и у человека здоровая полость рта, то есть нет открытых ран или примеси в слюне крови, то целоваться безопасно.
Если же там какие-то есть очаги воспаления, да, что касается вот зубов нездоровых, да, это тоже же можно.
Что касается нездоровых зубов, то здесь вы, скорее всего, можете не ВИЧ-инфекцию в дальнейшем себе приобрести, какое-либо другое заболевание.
Ну вот что касается путей заражения, у вас есть, вы же когда выявляется такой больной, какая работа с ним проводится? И вообще, как выявляются в основном люди с ВИЧ-инфекцией? Они приходят сами к вам, жалуются на какие-то там недомогания, решили проверяться, либо это какая-то проверка такая анонимная, скажем, либо это в ходе каких-то обследований. Вот про это можно узнать.
Угу. Ну, давайте с самого начала. То есть человек узнает о ВИЧ-инфекции, когда обращается за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения, проходит соответствующее обследование, и при получении положительного результата на ВИЧ человеку рекомендуют обратиться в центр СПИД для обследования и установления диагноза. Вот. Когда выставляется диагноз, работа проводится в соответствии со стандартами и программой гарантии оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Если говорить непосредственно про нас, как специалистов, то мы работаем с людьми, живущими с ВИЧ, по приверженности к диспансерному наблюдению, лечению, с семьей, которые затронуты проблемой ВИЧ. Проводим мероприятия по социальной адаптации, реабилитации пациентов, предоставляем услуги по содействию улучшению восстановления способности к адаптации в социальной среде, вот, работаем с центром занятости, предоставляем вакансии для тех людей, которые не трудоустроены, проводим консультативную работу по пособиям и социальным гарантиям, которые положены беременным женщинам, кормящим мамам. Что касается именно медицинской части, то с информированного согласия пациента встает на диспансерный учет, систематически наблюдается, сдает анализы, вот, и решается вопрос с врачом, требуется или не требуется начать курс лечения антиретровирусной терапии.
Спасибо. Ну вот когда у человека диагноз, это же когда выставляют диагноз, да, в ходе обследования узнают, что он ВИЧ, да, результат положительный. Делают ли повторные, да, вот анализы, чтобы все это достоверно? Бывают ли такие случаи, что у человека тест на ВИЧ положительный, и может ли это быть ошибкой?
Ну, на самом деле, смотря про какой тест мы ведем с вами разговор.
Ну, вот как у нас проводится вот это все тестирование?
У нас сейчас проводится тестирование, то есть человек обращается за медицинской помощью, проходит анализы, которые определяют антитела к ВИЧ. Вот. Потом, для того, чтобы именно уже подтвердить, что есть ВИЧ-инфекция, проводится, конечно, дополнительное обследование. То есть по одному анализу диагноз не выставляется. И тест-системы, которые мы используем, они на 98% говорят, дают достоверный результат. Вот. Поэтому людям можно доверять тому, какие результаты предоставляются в лаборатории.
Уважаемые радиослушатели, 22-60-40, вы можете звонить нам, задавать вопросы нашим специалистам, а также бросать смс на номер 8-983-264-00-26. Ну, а мы продолжаем тему. Когда человек узнает о том, что он ВИЧ-инфицирован, это, скорее всего, психологический шок. У вас есть какая-то поддержка или сопровождение таких людей? Okay. Вообще всех людей, да, вот, ну, вот что касается ВИЧ.
Ну, конечно, когда человеку говорят диагноз, тем более понятно, что мы не радостные новости сообщаем, у каждого реакция разная. То есть для кого-то это шок.
А, кстати, как вот этот процесс сообщения? Это просто врач в кабинете говорит, вот у вас анализ. Либо это как-то какие-то специалисты тоже там приглашают, я не знаю, там, психолога, психиатра.
Есть определенная процедура, то есть вообще проведение тестирования на ВИЧ. Изначально, когда человек обращается и изъявляет желание пройти это обследование, проводится дотестовое консультирование, на котором специалист, врач или психолог тоже может проводить, или медицинский персонал. Первое, узнается риски, которые были в жизни человека, связанные с передачей. Проверяется, знает ли человек, что такое ВИЧ-инфекция, пути передачи. И проговариваться про само тестирование, то есть какие результаты могут получиться. А потом человек сдает кровь или проводит экспресс-тестирование по слюне. И когда уже получается результат, специалист проводит послетестовое консультирование. Он проговаривает еще раз пути передачи, результаты, которые были озвучены в первый раз. То есть с человеком изначально ведется работа о том, какие могут быть результаты. Угу. Если это положительный результат, то если обследовался человек, допустим, не в центре СПИД, он направляется к нам. Если он обследовался у нас, то с ним проводится первая психологическая, конечно же, поддержка. У нас работает медицинский психолог. После того, как они обсуждают основные моменты принятия диагноза, человек сопровождается к лечащему врачу, у которого он с информированного согласия будет наблюдаться, состоять на учете. Если человек не изъявляет такого желания, в дальнейшем, если он захочет, он может обратиться, и мы будем с ним работать.
Если он не изъявляет такого желания и хочет скрыться, как-то все равно наблюдение ведется за ним? Ведь он же является источником опасности для других людей. Есть ли принудительное какое-то лечение или это на совесть самого человека?
На самом деле принудительного лечения у нас нет. И все наши действия регламентированы законодательством. В данном случае это федеральный закон номер 38/1995 года о предотвращении распространения ВИЧ-инфекции. Вот. Но тем не менее в этом же законе проговаривается об ответственности человеку, который уже знает о своем ВИЧ-статусе. Вот. Он обязательно должен предупреждать своих половых партнеров о том, что у него есть такой диагноз. Обращает за медицинской помощью к специалистам, он тоже предупреждает. И если есть опыт употребления инъекционных наркотиков, то он должен пользоваться индивидуальным инструментом, чужое не брать, свое не давать и вообще посуду не набирать.
Ну, что касается, вот он должен, да, и как на самом деле, как вы это можете отследить?
Ну, как специалист, я работаю с людьми, которые стоят на диспансерном учете в Республиканском центре СПИД. По факту, как оно есть с людьми, которые относятся к своему здоровью пренебрежительно, к сожалению, не могу судить и оценивать их действия.
Угу. Алла Валерьевна.
Да, я хочу, Евгения Николаевна, продолжить мысль о том, что в таких ситуациях, когда у человека выставлен диагноз ВИЧ, он не просто отпускается домой. Принудительно на самом деле мы не можем заставить человека принять то или иное решение, но человек подписывает документ о том, что он поставлен в известность. Он поставлен известно о имеющемся заболевании. И вот как раз то, что Евгения Николаевна говорила, там курсивом в этом документе идет о том, что он предупреждается о последствиях, о факте заражения и так далее, и так далее. То есть более здесь более жестко, да?
Угу. А то, что он предупреждается, да, но это как-то вот, знаете, это слабо. да, он идет в люди там дальше, он начинает общаться. Ну, а если он заразил там еще кого-то, ему что, ответственность какая-то уголовная?
Вообще, если... Ну, это тоже
регламентировано. Это как-то доказывается, потом вот эти вот связи, они у вас же все равно прослеживаются.
Это регламентировано тоже тем же законодательством, то есть человек несет административную и уголовную ответственность, если он является источником распространения ВИЧ-инфекции. И если он кого-то заразил,
зная о том, что
у него есть диагноз, человек, который, ну, предполагает, да, он может обратиться в суд, и уже только на основании суда будет присуждено, было ли в тех действиях преднамеренное, да, или ненамеренное.
А такие были прецеденты у нас? Встречались
были.
В Хакасии? Были, да?
Были.
И в большинстве случаев доказывал суд, что человек намеренно?
Ну, к сожалению, в судебном процессе не присутствовало, но выигрышные дела есть.
Угу. И тогда уголовная ответственность человеку?
Да, есть уголовная ответственность, плюс моральный ущерб выплачивается.
Тогда другой вопрос. И как содержатся вот эти люди, которые больны ВИЧ-инфекцией? Они вместе со всеми или это особые какие-то?
Я, наверное, Евгению Николаевну поддержу в ответе на этот вопрос. Я хочу сказать, что люди, живущие с ВИЧ, это граждане, имеющие свои обязанности и свои права. Вот как раз
отличающиеся.
Они отличающиеся только в том, что они немножечко ведут, так скажем, уже Евгений Николаевич сказал, что отличаться от обычных людей, у них нет рожек, нет никаких хвостов и так далее, если уж так в шуточной форме говорить. Они обладают теми же правами. И как раз федеральный закон 38-й, вот кому интересно, из радиослушателей, просто для интереса посмотрите, он регламентирует. Мотивация выхода в свет этого закона такова, что при постановке диагноза ВИЧ, это первое, как бы, новое для нас были, да, люди, казалось, что с ними делать для нашей страны, да, и как раз для того, чтобы не нарушались их права, для того, чтобы их не изгоняли, да, они теряли работу, детский сад
это
не
же,
могли
да, это
устроить.
Же общество сразу, во-первых, да. Тайна, врачебная тайна же это есть, но или это оповещается, например, человек работает где-то в организации, оповещает?
Однозначно
ли?
Нет. Вот как раз закон регламентирует все права гражданина, и в том числе и то, что мы о чем с вами говорим.
Ну, то есть получается, что... Если человек узнает о своем диагнозе, у него такие же права, как и у любого другого человека. Это не сообщается на работу, информация абсолютно конфиденциальна. Он живет такой же жизнью, как и другие люди. Никуда он не изолируется. И
это не будет являться поводом для его увольнения или как-то его ограничения для общения в коллективе.
Конечно.
Но вообще это прерогатива демократического общества. Это, я так считаю, завоевание демократического общества, когда изгоями эти люди не считаются, потому что если рассматривать причины, как человек стал, заболел ВИЧ-инфекцией, они различны. Не все, Евгения Николаевна, наверное, поддержит меня, не все у нас в процентном отношении наркоманы и ведут беспорядочную половую жизнь. Есть, к сожалению, люди, которые, ну вот, не по своей воле, так скажем, вторые половины, стали выставлен им такой диагноз. Поэтому здесь нужна очень грань, очень тонка. И, в общем-то, этот федеральный закон, мы к нему сегодня апеллируем, как раз поддерживает права этих людей, ни в коем случае их не ущемляя. Как в жизни получается, истории бывают разные, это другой вопрос. Но, во всяком случае, нормативно-правовая база защищает этих людей от нападок, от бесчеловечного отношения.
Ну, мы поговорим об этом еще, потому что закон законом, как на самом деле в жизни это бывает, да, мы знаем с вами. Вернемся к теме после новостей. У нас в студию пришла Ирина Толстенко, поэтому я уступлю ей место и новости на радио Абакан. Мы продолжаем тему нашего разговора. Это ВИЧ-инфекция. В гостях, напомню, у нас Евгения Николаевна Олейник, специалист по социальной работе Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД, и Алла Валерьевна Доманова, врач-методист Республиканского центра профилактики. 22-60-40 – это телефон для вас, уважаемые радиослушатели. Если у вас есть вопросы к нашим специалистам, вы можете их задавать а также бросать смс на номер 8-983-264-0026. И до ухода на новости и небольшой прогноз погоды мы говорили о правах человека, который имеет статус ВИЧ-инфицированного. Вы говорите, что не сообщается это никуда, неизвестно. На самом деле, так ли это все соблюдается? Или все-таки информация как-то просачивается и узнают? Потому что я знаю, что когда сами вот читала на форумах, да, когда сами ВИЧ-инфицированные пишут, что у них там отвернулись друзья, родственники, распалась семья, уходит там вторая половина. Как на самом деле вот вы как-то отслеживаете их вот личную жизнь? Они что-то вам говорят?
Да, ну, конечно, когда человек приходит к нам на прием, он рассказывает какие-то события из своей жизни, да, бывали случаи, когда...
Я так понимаю, что вы являетесь, извините, перебила, единственным островком, да, вот такой надежды и рукой помощи, которая, да, может вот оказать все-таки помощь и поддержать. Психологические.
Ну, психологическую поддержку могут предоставить не только специалисты Республиканского центра СПИД или медицинской организации. Такую поддержку могут оказать и родные, и близкие, и друзья. Здесь касается вопрос о том, кому говорить, да, и насколько эта информация останется в рамках тех людей, которым сообщено. Почему не афишируется, да? Кому говорить, это дело непосредственно самого человека. Почему не афишируется? Потому что у нас нетолерантно.
У нас нет такой культуры.
Да, у нас это слово, оно немножко имеет искаженную форму. И я его очень не люблю использовать. Мне больше нравится, нужно уважать и принимать людей такими, какие они есть. Вот. И плюс еще где-то в 90-х годах накидали ярлыки на болезнь ВИЧ-инфекции, из-за чего стереотипы люди не поменяли и относятся пренебрежительно, то есть вплоть до того, что дискриминируют или не желают общаться, исключают из своего круга. Вот. Информация может уйти в каком случае? Когда предупреждают своих половых партнеров о том, что у них такой диагноз, ответственность распространяется не только на самого пациента, да, но и тому, кому он сообщил. Играет человеческий фактор. Все мы друг с другом общаемся. И гарантия, что он будет держать ваш секрет, ну, к сожалению, нет. Что касается медицинской стороны, то, конечно, у нас есть тоже законы, нормативно-правовые документы, которые регламентируют врачебную тайну и конфиденциальность сокрытия диагноза. Вот. Поэтому даже если у нас человек состоит на учете, приходят его родственники, близкие, или кто-то звонит, спрашивает какую-либо информацию, мы такую информацию не предоставляем.
То есть не может человек со стороны поинтересоваться. А мать может позвонить и сказать, вот ребенок, или прийти и сказать, скажите на самом деле, что с моим ребенком, да, пусть даже ребенку 45 лет?
Если ребенку 45 лет, и он не сделал доверенность или не проговорил, что он доверяет этому человеку, письменно не заверил, что он доверяет этому человеку информацию о своем диагнозе, состоянии здоровья, то мы не имеем права и не рассказываем, даже если это близкий родственник.
Жена, муж? То же самое.
По поводу жены, мужа, когда один из супругов узнает о том, что у него диагноз, он по закону должен сообщить, потому что он ставит в опасность своего близкого человека. Если такие действия нет, и таких действий с его стороны, то жену приглашает инфекционист, при этом не сообщается, что, допустим, муж в дальнейшем, они между собой, но чаще всего так бывает, что пары обсуждают это, решают.
Спасибо. Алла Валерьевна, скажите, а вот при профилактике, да, этого, вы с какими, вы уже говорили, что вы там с пятого класса, да, а еще какие, с какими ведомствами работаете, сотрудничаете?
Да, хотелось бы особое внимание уделить тому, что медицинское сообщество одно вот с такой проблемой, как ВИЧ-инфекция и сопутствующие заболевания, оно, естественно, не справится. В том, сюда относится и проблема наркомании, и проблема алкоголизма. То есть есть такая фраза «всем миром». Так вот, профилактическое направление деятельности медицины, оно как раз и затрагивает, что решить проблему можно именно межведомственным взаимодействием. То есть, когда мы наваливаемся всем миром. У нас был замечательный опыт, и этот опыт мы будем продолжать, взаимодействие с Министерством спорта, с Министерством образования, не говоря уж о том, что мы очень тесно работаем с медицинскими организациями, в том числе и с центром СПИД, когда мы работаем в акции, да, и каждый свое направление ведет. Мы работаем, скрининговое обследование проводим население. Вот последняя акция, Евгения Николаевна, наверное, тоже
позже
затронет
расскажет
эту
нам.
Тему. Да, когда мы работали, вроде бы каждый в своем ключе, но под эгидой одной, о здоровом образе жизни. Когда у нас мы подключали и Министерство спорта, и очень тесно работаем с молодежным отделом администрации города Абакана, когда в виде акций, так называемых, да, когда приглашаем ведомства, приглашаем, кстати, и предпринимателей для того, чтобы вот проблемы решить. В общем-то, задумок очень много. Все мы открывать, наверное, с Евгением Николаевным не будем. Пусть это будет немножко такой интригой. Задумок очень много. Работы как раз по профилактике, в том числе и ВИЧ-инфекции. Да? Поэтому вот еще хочется сказать, что сегодняшний наш радиоэфир – это та базовая площадка, на которую мы с Евгением Николаевной хотим пригласить людей, заинтересованных работодателей, заинтересованные учреждения, просто население, которое неравнодушно к этой проблеме, участвовать в наших акциях. Обычно эти акции анонсируются в СМИ, в газетах, на сайте Министерства здравоохранения, на сайте здоровья Хакасии нашего центра. Поэтому, пожалуйста, если есть такое желание, внутренняя потребность помогать людям.
А что, как простой радиослушатель, сейчас сидящий на кухне, слушающий наш эфир, чем я могу вам помочь?
А давайте начнем.
Куда я должна обратиться?
Так, давайте начнем разговор о так называемых волонтерских движениях.
Давайте. Что это за волонтерское движение?
Евгения Николаевна, наверное, начнет.
Как давно оно у нас есть? Оно у нас только в Абакане или это в разных муниципалитетах?
Ну, волонтеры – это неравнодушные люди к проблеме ВИЧ-инфекции, которые оказывают любое содействие. То есть, если человек, простой слушатель, может, допустим, распространять информацию в виде того, чтобы продвигать там где-то в соцсетях или у себя на предприятии, где работают. Это уже большой вклад в дело. Вот. Объединение у нас создано с 2014 года. Там проходило, на базе Республиканского центра СПИД проходило обучение волонтеров. С того времени ребята активно помогают. Кто эти ребята, да? Возраст у них разный. То есть это есть и студенты, и есть и люди уже более взрослые, которые, имея возможность, время, помогают. Вот. Они нам помогают тем, что, первое, информационные кампании. Мало того, что распространяют, они сами создают некоторые макеты. Вот. Второй момент. Волонтеры, вернее, в числе волонтеров есть люди, живущие с ВИЧ. Они, как никто, знают эту проблему лично, вот, информируют. И вот даже в мероприятиях, которые когда участвуют, мне очень нравится, если человек, ну, допустим, негативно относится к ВИЧ-инфицированным, как они в дальнейшем могут поменять мнение. Угу. То есть они горят душой. Конечно, не дорога, не да, до ссоры, вот ты не прав. Они прям приводят факты, рассказывают, и люди меняют свое отношение. Волонтеров как много, так и мало, потому что проблема волонтерства в каком плане? Сегодня люди могут, завтра люди заняты. Угу. Мы стараемся, чтобы, если организованы памятные даты, их всего три у нас, то есть 1 марта – это Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции, 3 воскресенье мая – это День памяти умерших от СПИД, и 1 декабря – это Всемирный день борьбы со СПИД. Вот, к этим датам ребята уже сами какие-то идеи подкидывают, да, собираются, обсуждают.
А где они собираются, на базе чего?
вплоть до того, что мы предоставляем.
А у вас вот?
Да, то есть в центре получилось. У нас есть актовый зал, где они могут собираться, обсуждать. Очень хорошо нам помогают высшие учебные заведения, среднепрофессиональные, то есть они всегда готовы к сотрудничеству. И где собираться, у нас вопроса как такового, в принципе, не стоит.
А более взрослые категории граждан есть у вас? Пенсионеры, например, у вас есть? Волонтеры?
Ну вот пенсионеров нет, а вот 30-35 ребята есть.
То есть они заинтересованы в этом?
Они заинтересованы в этом, да. То есть ну, каждый вносит маленькую лепту в большое дело.
Вот скажите, они с другими, с волонтерами других регионов общаются, как-то делятся опытом, где-то встречаются, есть ли какие-то слет там, я не знаю, в Сибири? Или это сугубо так вот резервация такая наша?
А вообще волонтерских объединений и некоммерческих организаций благотворительных фондов на территории Республики Хакасия очень много. А сейчас замечаем, что все друг с другом взаимодействуют, и если есть мероприятия, в которых они могут принять участие, они принимают это участие. Хочется еще отметить по поводу слетов. Слеты есть, как одно из направлений профилактики ВИЧ-инфекции там присутствует. Помимо этого, наши ребята ездят на всероссийские конкурсы и на всероссийские форумы, где представляют наш регион.
Алла Валерьевна, у меня к вам такой вот вопрос. Ну, понятно, что ваша профилактическая работа, да, вот вы там ведете, а вот у вас есть какие-то вот критерии оценок, что да, вы хорошо работаете? Вы как-то видите результаты? Мне ведь кажется, это как-то так все скрыто.
Вы знаете,
как-то вы оцениваете свою работу? Или то, что вот вы были так активны, да, молодцы, а вот то, что там, не знаю, меньше, стали наша молодежь более бдительнее, аккуратнее, что ли, вот это как-то?
Ну, эффективность нашей работы, это, естественно, оценка идет и в наших итоговых отчетах. Мы каждый ежегодно на итоговых конференциях обязательно собираем кабинеты отделения медицинской профилактики и говорим о наших не только каких-то достижениях, а говорим о наших проблемах. И, в общем-то, кроме этого, эффективность работы – это, конечно, оценка самого населения. Да? Я напоминаю, что в нашем центре действует, есть телефон, да, так называемая горячая линия, 34-62-61. И вот, в частности, какие-то не только с проблемами люди звонят, люди еще и звонят и говорят, а вот мы были на акции, вы знаете, спасибо вам большое, что специалистов таких-то пригласили. Не очень корректно о себе говорить. И я считаю, что только вот такие высказывания, да?
Обратная связь.
Обратная связь, интерактивное общение. В общем, мне очень нравится, когда оно на самом деле есть обратная связь. И люди говорят, а в следующем году, а в следующем месяце что-то будет? Вот задумали троллейбус здоровья, пожалуйста. Он уже курсирует у нас третий, да, раз, допустим, тоже население и удивляется в то же время, и в то же время говорит, а будет что-то еще? То есть, понимаете, методов очень много, методы разнообразные, направлены на разную возрастную категорию, но объединяет нас одно. Вот как раз то, что мы пытаемся, в том числе и с центром СПИД, решить определенную проблему и решить... задействовать, да, ту молодую поросль, да, чтобы дети, как бы их активную энергию направить, как говорят умные взрослые, да, в нужное русло. Это вот самое, наверное, и настолько, Евгений Николаевна тоже, наверное, меня поддержит, настолько интересные бывают ребятишки, что от них идет такая энергетика, и вот хочется жить, хочется утром вставать на работу идти.
Хорошо, спасибо. А вот, Евгения Николаевна, еще такой вопрос. А какие меры профилактики у нас проводятся в республике?
Но в Республике Хакасия создана постоянно действующая система обучения подростков и молодежи. Благодаря ей прививаются навыки безопасного поведения в плане заражения ВИЧ-инфекцией. Также за последние 2 года выделяется с федерального бюджета финансирование, на которое, наверное, может быть, слушатели наши заметили. Мы изготовили и транслируем видеоролики социальной направленности для информирования населения. Вот. Эти видеоролики привлекают к проблеме ВИЧ-инфекции и мотивируют для того, чтобы каждый человек прошел обследование на ВИЧ в ближайшей поликлинике по месту жительства или в республиканском центре СПИД. Помимо этого, в 2015 году у нас была реализована программа по добровольному тестированию и консультированию на рабочих местах на предприятиях СУЭКа. То есть специалисты выезжали прямо на предприятие, проводили информационную кампанию, и всем сотрудникам было предложено пройти освидетельствование на ВИЧ по крови. Результат был буквально через 20 минут. Ну, по охвату очень большое количество прошло, мы считаем. Было 303 человека. Вот. В этом году мы сделали акцию по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ, и с 20 августа по 18 сентября мы проводили тоже информационную кампанию, которая включала в себя викторину. Любой желающий мог подойти, ответив на правильные вопросы, получить приз сладкий или памятный. Вот. И если заявляли желание, они могли пройти тестирование на наличие антител к ВИЧ по слюне. То есть тоже быстро, удобно, без уколов, без крови, более анонимно, бесплатно и в течение 20 минут. Вот. Для максимального удобства мы проводили это в приурочено к массовым мероприятиям, эти акции были, то есть это День города, День села, сотрудничали с Центром медпрофилактики. Вот. Обследовано вот за эти акции было 262 человека. Ну и, конечно, были положительные, да, тоже результаты.
А если анонимно проходит, то что, какие ваши действия потом были?
Мы рекомендуем обратиться в Центр СПИД.
Кому?
Ну, тех, у кого положительный результат.
А они узнали об этом? Они ждут результат?
Да, 20 минут человек, допустим, пришел, проводилось ждет. Дотестовое консультирование, потом он сдал тест по слюне. Было даже такое, что погулял по городу, по каким-то точкам культурно-развлекательных мероприятий, вернулся назад, и мы сообщали результат. Вот. То есть проводилось после тестового консультирования. Вот. Ну, в дальнейшем мы планируем, конечно, сейчас...
А сколько, вот вы более 200, да, обследовали, сколько было положительных результатов?
4.
4. Это такая средняя, да, наверное, цифра вообще вот? Но, или это для вас много?
Я не скажу, что это среднее и много. Дело в том, что мы такую акцию, потому что мы проводили тестирование в полевых, я скажу, условиях, то есть на улице. Некоторые относились к этому, ну, что доступно быстро, не нужно идти в поликлинике или ехать к нам в центр СПИД на Заводскую 3. А некоторые относились к этому настороженно, потому что, если я сейчас зайду к вам в палатку, значит, меня кто-то из знакомых увидит, подумает, что что-то в моей жизни случилось не так, вот особенно когда мы ездили в районы, села, да, маленькие поселения, они относились к этому очень, ну, я скажу, серьезно, даже настороженно. Но понравилось то, что у нас жители Республики Хакасия очень добрые и отзывчивые. То есть, куда бы мы ни приехали, задают вопросы, интересуются.
Любознательно.
Да.
Ну, вообще, вот еще у меня такой вопрос. Мне кажется, что по сравнению с 90-ми годами, когда, да, только вот начали говорить про СПИД, про ВИЧ, это просто вот бум, я помню, это везде вот у нас было и из телевизора, и газеты, и какая-то пропаганда в школе, и там в вузах. Сейчас, мне кажется, несколько снизилось вот это вот. Хотя у нас ситуация-то, она не ведет к тому, что нужно снижать пропаганду, да? Вы говорили нам, озвучивали статистику. А почему она не так обширно стала?
Ну, вообще...
Я помню, извините, еще перебью. Помню, даже в школах, по-моему, в старших классах приходили, раздавали методы контрацепции. Сейчас вот такое есть или нет?
Вообще, я скажу, что информационная кампания по профилактике ВИЧ-инфекции, она никогда не прекращалась. Она начинается как с медицинских работников, так и с... Сейчас у нас высшее образовательное учреждение, школы тоже в этом участвуют. Видеоролики, которые мы создали, уже в 2 года транслируются. Печатная продукция тоже распространяется и имеет, как сказать, ну, положительный отзыв. Проводятся акции. Но, тем не менее, все всегда упирается во множество моментов. Начиная с финансирования, потому что, если мы говорим про обширное, и социальные какие-то рекламы, информацию, когда просим разместить, да, в прямых эфирах, ну, не то, что в прямых эфирах, вот, то есть это все равно идет финансовая сторона. То есть все зависит от, я бы так сказала, того, как относится руководство того, кому мы обращаемся по размещению информации по профилактике. В дальнейшем, конечно, вот планируем и в коллективах проводить работу и размещать какие-то небольшие, допустим, что какую-то информацию, да, на сайтах и соцсетях. Вот. Поэтому не могу сказать, что она стала меньше.
Ну, еще один вопрос. У нас передача подходит к концу. Нам надо чуть пораньше закончить, потому что у нас будут следующие гости в студии. А где найти человеку необходимую информацию еще раз? И вот ваши пожелания, предупреждения нашим радиослушателям, Алла Валерьевна.
Да, чтобы человек не остался один на один с проблемой, обязательно нужно выходы, да, где может найти информацию человек. Значит, ну, во-первых, информация, есть официальный сайт центра СПИД, где вы можете также режим работы учреждения посмотреть. Есть информация по как раз ВИЧ-инфекции. Это на сайте, я уже его упоминала, «Здоровье Хакасии», Республиканский центр медицинской профилактики. И еще хотелось бы дать единый социальный телефон 8-392. И сам телефон 215-002, это в городе Абакане, когда человек может обратиться анонимно и рассказать о своей проблеме. И по Республике Хакасия это 8-800-239-02. А также не забывайте, что у нас существует в Абакане замечательный антикризисный центр, где вам также, если вы не хотите, да, о своей проблеме, может быть, в начале этапа, да, заявить, то вы можете также анонимно на проспект Ленина 36 позвонить по телефону 215-660, это в городе Абакане. Евгения Николаевна, наверное, еще
дополнит.
Ну, дополнить хочется следующее, что определить наличие ВИЧ-инфекции как бы по внешним признакам невозможно. Единственный способ узнать, есть ли вирус у вас в крови, это сдать тест на ВИЧ в ближайшей поликлинике, где вы проживаете, или в Республиканском центре СПИД. Но любому человеку, который хотя бы раз в жизни вступал в половой контакт без презерватива или имел опыт употребления инъекционных наркотиков, необходимо обследоваться на ВИЧ. Также вот парам, которые строят серьезные отношения и решили отказаться от использования контрацепции или, допустим, планируют беременность, мы всем рекомендуем знать свой ВИЧ-статус. Тем более, что эта услуга на сегодняшний день бесплатна и доступна.
Угу. Еще один такой вопрос. В течение какого времени, да, как инкубационный период от момента заражения до момента выявления? Ведь есть информация такая, что там и годами можно, ну, года 2-3 можно не знать, ну, вообще, и не выявить.
Я, наверное, отвечу, да. Есть такой период окна, так называемого, когда, ну, ВИЧ, человек, зараженный ВИЧ, он начинает заражать других людей с первого момента, да, вот как заразился. То есть, и вот этот период окна, почему мы сегодня говорили, надо несколько раз, да, обязательно как минимум 2 раза обследоваться, да, человеку, которому поставили ВИЧ-инфекцию, в этот период, возможно, что не покажет, что человек заражен, да. И человек спокойно дальше живет, спокойно заражает других людей, а все растет в геометрической прогрессии. Поэтому обязательно...
Период окна какой?
Период окна как раз, да, 3, и получается иногда, говорят, 6 или даже
это
до года.
Это большой период, за 6.
Ну, самый оптимальный, 6 месяцев, да.
Хочется отметить, что вот эти 3-6 месяцев, они должны пройти от момента рискового поведения в отношении небезопасного полового акта, да, или употребления инъекционных наркотиков, или каких-либо других моментов. А почему именно так? Потому что... когда вирус попадает в организм, наша иммунная система вырабатывает антитела. И ей требуется именно 3-6 месяцев для того, чтобы выработать эти антитела. А тест-система, когда проводится обследование, она как раз считывает антитела к вирусу. Поэтому обязательно рекомендуется сдавать несколько раз. То есть не так, что вот один раз ты сдал, все, можешь быть спокойно, что у тебя все хорошо. Вот если ты сдал 2 раза после рискового поведения, да, и отрицательные результаты пришли, тогда, конечно же, нужно следить за своим поведением и избегать тех моментов, которые могут занести, как бы, ВИЧ-инфекцию в твою жизнь.
Спасибо. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Надеюсь, что она была вам, для вас, радиослушателей, интересна и познавательна. Всего доброго.